Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. В одной из наших передач мы встречались с инженером Павлом Константиновичем Чилиным, который на своем участке в поселке Ленинградской области Ульяновка построил собственную железную дорогу. 350 метров железнодорожных путей, 7 стрелок, 2 моста и несколько живописных маршрутов. Павел Константинович не только создатель самой маленькой в России узкоколейки, он единственный в России органостроитель. Именно так называют мастера, который изготавливает органы. Он построил несколько десятков органов разного вида и размера. Из них большинство находится за границей. В одной из прошлых передач мы узнали, как Павел Константинович выбрал эту удивительную профессию, какой путь прошел, чтобы стать органным мастером. А сегодня мы поговорим об особенностях этого инструмента и услышим его голос. Итак, мы в гостях у инженера, создателя самой маленькой в России узкоколейки, мастера-органостроителя Павла Константиновича Чилина.
Любое ли дерево используется для органа?
Нет, конечно, не любое дерево. И иву вряд ли кто будет использовать на орган. В основном используются хвойные породы для труб. Сосна лучше всего, потому что ее меньше всего ведет. А в органной трубе самое главное – это стабильность. Потому что если дерево коробится, меняет свои размеры, геометрию свою, в зависимости от влажности, мы сразу теряем звуки. Ну и другие породы дерева – дуб, клен, груша – это все используется для органа. Это что касается труб. Для корпуса, конечно, дубовый корпус, он благородный, солидный и очень красивый. Или там из каких-то других деревьев. В основном я люблю дуб. Но сосна, она очень хороша.
Любое дерево разговаривает. Ну вот, например, одна сосна будет разговаривать, и другая там. Зависит ли условия, где она выросла, как она обрабатывалась?
Я так глубоко не смотрел. Очень сильно зависит от того, как подготовил дерево. Я стараюсь идти таким путем. Еду на лесопилку, и если мне удается увидеть бревна, которые готовы под распилку, я просто выбираю и показываю, какие бревна мне распилить. Я выбираю в основном нижнюю комлевую часть, она поплотнее. Потом я смотрю, чтобы были более маленькие годовые кольца. То есть дерево росло в более суровых условиях, значит, и дерево будет более плотное, более звонкое. И если есть возможность выбрать такое дерево, мы ставим крестик на этих бревнах, мне их распиливают, это немножечко дороже, но тем не менее я получаю то, что мне нужно.
Да, это очень важно.
Потом все, что я распилю, а я пилю и задаю тоже свой размер, потому что обычно доска продается 50-ка. 50 миллиметров, а у меня доска идет 60-62 миллиметра. Мне просто очень удобно потом ее дальше разделывать. Я задаю эти параметры, потом получаю штабель, обычно 5-8 кубометров. Привожу и складываю под навес. И там они у меня сохнут где-то не меньше 5 лет. И потом уже я оттуда беру, тоже выбираю дерево, у меня делится то, что на трубу идет, самый высший сорт. Там, то, что на корпус или на какие-то конструкции, где бывает не так важна структура дерева. И потом они уже 2-3 года досыхают у меня в мастерской. Поскольку процесс идет непрерывно, то есть что-то у меня заложено, что-то у меня сохнет, что-то я расходую. На место этих штабелей израсходованных я кладу новые доски, туда тоже покупаю новые доски.
Процесс непрерывный.
Да, непрерывный такой процесс идет. Но я его контролирую сам, я слежу сам, выбираю сам, поэтому и результат довольно предсказуемый.
Вы один занимаетесь этим или есть помощники?
Я органостроением занимаюсь один. У меня было 3 ученика. Кто-то понял, что это очень сложно. Кто-то начал делать, но тяжело двигать это дело. Тем не менее, я вырастил 3 человек, которые при желании смогут строить органы.
А вот вы сказали сложно. Какие основные сложности у органостроителя, у создателя органов?
Сложность первая, что органостроение нетрадиционно для России.
Но это другая культура?
Я не знаю почему. У нас органы все были привозные. В основном из Германии. В Петербурге до революции было более 100 органов привозных. Я не могу точно сказать. Может быть, это связано с православием. Хотя вот армянская православная церковь, у них есть орган. И не только. Православных конфессий-то много, их 15 штук. И даже только 2 или 3 справляют Рождество 7 числа. То есть очень много разных направлений, разных конфессий. Но, тем не менее, необъяснимо для меня, почему в России не было органостроения.
То есть вы вообще единственный сейчас такой вот мастер органа?
Можно сказать, единственный. Хотя в Ялте органный мастер, я сейчас не поддерживаю с ним контакт, но долгое время был Володя Хромченко, он тоже строил инструменты. Ну, когда это была Украина, формально я был единственным в России, сейчас, наверное, нас двое.
Существуют ли специальные станки для органов? Инструмент редкий, мастеров мало.
Специальных станков для органа нет. Есть деревообрабатывающие станки. У меня станки почти все самодельные, потому что мне нужно было добиваться определенных точностей, определенных параметров от этих станков. Но они мало чем отличаются от обычных деревообрабатывающих станков. Специальным является различное оборудование и приспособление для того, чтобы делать трубы, склеивать трубы, спаивать металлические трубы. Для этого нужно специальное оборудование. Специальные инструменты нужны для того, чтобы регулировать орган, собирать орган. Специальные есть зажимы, чтобы вставлять пружины. Ну и много-много специальных инструментов, особенно настроечных инструментов. Специальные есть такие рожки штемхорны, которыми мы стучим по трубам и придаем им определенную форму. Очень много специального оборудования. Ну, а станки, конечно, общего пользования.
Интересно, дерево, это же такой материал очень, мне кажется, непрочный, капризный. Надо ли ремонтировать постоянно эти органы?
Орган довольно живучий инструмент. Да. Если фирма строит инструмент, она гарантирует ему жизнь, ну, до ближайшего серьезного ремонта, 25-40 лет. Есть инструменты, которые дожили до нас с 14 века. Дерево, оно довольно прочный инструмент и довольно крепкий. Оно боится только пожара и наводнения. Всего остального оно не боится. Оно не боится ни мороза, ни тепла. Конечно, орган ремонтируется, реставрируется. У него есть такие материалы, которые можно отнести к расходным. Это различные прокладки, сукно, кожа на мехах, которая через 40-50 лет высыхает, надо ее заменять. Ну, еще есть ряд расходных материалов, которые надо заменять. Но сам орган очень живучий. При бережном отношении к органу он может прожить несколько веков.
Вы сказали, что в России сейчас орган как бы не настолько востребованный, как в Европе. Сейчас ли есть заказы? Нужен орган? Часто ли к вам обращаются?
Вот у меня построено 67 инструментов. 2 находятся в работе. 3 органа проектируются у меня. Что-то я хотел для себя попробовать. Что-то я понимаю, что понадобится. Как и в Европе, в России орган сейчас не так сильно востребован. В Европе, например, часто бывает ситуация, когда закрывается церковь, и они отдают орган самовывозом. Таких инструментов очень много попало и в Россию. Но не все они надлежащего качества и вида. Ну, самовывоз, секонд-хенд. Вот. Но, тем не менее, даже среди них попадаются очень интересные модели, которые надо восстанавливать.
Он обращается за этим, чтобы ремонт вести.
И за этим то же самое. Вот несколько лет назад из Хельсинки мы привезли один орган финский из закрывающейся церкви. Я его установил в храме Святого Михаила на Васильевском острове, отреставрировал, запустил. То есть я его там разобрал, упаковал, здесь собрал его и привел в чувство. Причем, как даже сами финны сказали, совершенно непонятно, как это произошло. За 2 дня разобрать, упаковать, и здесь за 2 недели собрать. Потому что
это сложно.
По их меркам это должна работать бригада 2 недели.
Потрясающе. А как вы объясняете этот факт? Почему?
Я объясняю этот факт потому, что, во-первых, я из России, во-вторых, Я продумал этот вариант, где не делать лишние движения, где нужно тщательно упаковывать, где можно сделать что-то попроще, какие-то вещи даже, может быть, просто собрать, сгруппировать. Мы набрали очень много коробок там, и вот мы ездили с батюшкой, батюшка в основном бегал, коробки собирал, а я в эти коробки складывал, как я себе представлял. Некогда даже было записывать, я просто все фотографировал подряд, все местоположение, порядок, как все это стояло, и потом по этим фотографиям я все очень быстро восстановил.
Этот орган, он сейчас действующий?
Да, да? Это действующий орган. Там идут службы, проходят концерты. Это церковь Святого Михаила на Васильевском острове.
Мне кажется, нужно определенными качествами обладать человеку, который занимается строением органов. Вот какие качества необходимы органному мастеру?
Прежде всего, надо правильно рассчитать свои силы. Второе, надо быть довольно усеченным, потому что органостроение – это очень кропотливая работа. Орган состоит из многих тысяч деталей. Средний орган, небольшой, это около 50 тысяч деталей. Даже в руку взять каждую деталь, то нужно много времени. А ведь надо продумать, как сэкономить время, правильно рассчитать силы, отработать технологию, чтобы не делать дублирующие операции. На всем на этом экономятся сначала часы, потом дни, потом недели, а потом и месяцы.
А скажите, все детали вы делаете? Или какие-то покупные?
Покупными деталями у нас является только мотор, да и то не на все инструменты. Половину вот этих моторов, воздуходувок, которые нагнетают воздух, я делаю тоже сам. Для небольших инструментов мне проще и дешевле сделать самому.
Все 50 тысяч деталей вы держите в своих руках, вы их делаете, да?
Да, я их делаю. Ну, детали – это отдельная деталька. Любой штифт, штырек – это тоже деталь. Можно, конечно, заказать часть деталей или какие-то ответственные детали за рубежом.
Угу.
Но цена инструмента будет совершенно несоизмеримой.
Понятно.
Строю органы для России и детали делаю сам. И надо еще добавить, что нужно, чтобы был большой запас оперативной памяти в голове, потому что нужно держать очень большое количество оперативно размеров. Вот то, что я сейчас делаю, это надо тренировать свой мозг.
У вас сейчас сын подрастает. Он вам помогает, Валентин, в работе?
Иногда помогает. Конечно, сын, он ищет свои пути в жизни.
Сколько ему сейчас лет?
13.
Угу.
Но иногда очень серьезно мне помогает. Иногда бывают случаи, когда он говорит: папа, а давай попробуем вот так. Иногда бывает. Вот особенно это, когда касается воздухообеспечения, когда это касается простых вещей, на которые я могу не обратить внимания.
У него тоже инженерное мышление.
Да, голова у него такая же, как у меня. Это инженер насквозь такой, стопроцентный.
А у него есть уже какие-то предпочтения? Музыкальные инструменты, авиаприборы, там, не знаю, вот какие у него предпочтения?
У него довольно широкий спектр его интересов. Он может и играть на клавишных инструментах, может играть на органе, участвует
он
вместе...
играет на органе?
Да, немножечко может сыграть.
Угу.
Участвует и в моих делах общих. Иногда помогает мне с регулировкой органа. Когда нужен второй человек, обязательно нужен ассистент, чтобы с двух сторон. Иногда мы что-то регулируем, обязательно нужен второй человек. Иногда он залезает по лестнице, мы там монтируем вместе с ним. Он, когда начинает заниматься серьезным делом, он становится очень ответственным.
Со скольки лет он вам помогает?
Примерно с 3,5 лет.
И в 3,5 лет что это была за работа?
С 3 лет он начал сверлить на сверлильном станке. Как бы это ни было для некоторых неожиданно,
да.
Но это первый станок, который он освоил. И он потом и другие станки освоил, более старшие.
Как какие, например?
Шкуровальные машины различные. Он может сделать там любую лопаточку для сковородки там за несколько секунд. Даже моргнуть не успеете, как он это сделает. Ну, или что-то такое, все, что нужно, заточить, просверлить. Он работал уже на токарных станках по дереву. Сначала на маленьком, потом на среднем станке. Но это не захватывает его полностью. Он все это умеет делать, он всем этим владеет. Какое направление он себе выберет, непонятно. Он очень ловко и с компьютером обходится, причем так глубоко и хорошо его знает, все вопросы. Я обычно его зову, когда надо что-то сделать, он участвует во многих наших делах. Но плюс у него есть свои дела, какие-то свои проекты, он о них думает, он их двигает. И в основном это связано с компьютером. Но компьютер у него не для игр, а именно для решения каких-то инженерных вопросов. Составить какую-то программу, придумать, как так или иначе использовать компьютер для пользы. Ну и плюс для него это огромный источник. Это энциклопедия для него. Он им пользуется как энциклопедией. Но у меня не включен компьютер. Я иногда даже крикну там: «Валентин, посмотри, какое отверстие для такой резьбы». И тут же он мне дает ответ. Ну, оперативно, очень быстро.
Вы так приучали его, потому что сейчас это проблема. Я вот тоже немножечко на тему детей, потому что это проблема зависимости от компьютера и компьютерных игр. И как увести детей вот от этого, приучить их вот к такой работе?
Увести очень сложно. Тут только личный пример. Если мы что-то делаем вместе, он в это время тоже рядом. Ему тоже интересно, ему надо попробовать. Иногда, когда Валентину нечем было заняться, я ему давал какой-нибудь прибор, либо устройство, он его разбирал. Это огромный, отличный опыт. Даже один будильник починил. То есть даю ему будильник, он его разбирает, смазывает, собирает, смотрит, как он работает. Или другое устройство. У нас дома очень много всего. Каких-то счетчиков, газа, воды, приборов электрических, механических, чего только нет. Я ему все это даю. Какие-то старые счетные машинки механические. И все это он смотрит, изучает, разбирает. И у него в голове собирается полная картина. Потому что если мы смотрим на какое-то устройство просто, а не видим, как оно развивалось, гораздо сложнее. Когда я ему что-то рассказывал, ну, даже он был маленький, например, про пожарные машины, ну, или там про самолеты, неважно про что, я ему рассказывал от истории создания и как двигалась техника, и как она пришла к сегодняшнему дню. Плюс по дороге еще показывал, какие были разновидности. Такая машина. Так же, как и там с самолетами, ну, мне как авиационному инженеру проще. И я рассказываю не просто про самолет, как он устроен, все его узлы. Я и говорю о слабых местах самолета. Да? И он в курсе. Он знает все эти слабые места: пароход, паровоз, автомобиль. В принципе, он все знает. И ему легче в мире ориентироваться. При том, что можно быть узким специалистом, но когда ты знаешь все, что происходит вокруг, тебе проще и узким специалистом быть.
А кем он хочет быть, пока неизвестно?
Не знаю. Он хотел быть и вулканологом, когда был маленький. Ну, потому что это, видно, связано с такой романтикой, с путешествиями. Иногда он отвечает, что я хочу как папа. Ну, непонятно.
Папа многим занимается.
Да, я занимаюсь многим. Мне иногда кажется, что он может стать хакером, ну, в хорошем смысле слова, мастером компьютерным. В любом случае, все, что я делаю, он видит. Я работаю дома, он постоянно рядом, он все время со мной. Мы куда-то ездим, мы ездим там договариваться, мы ездим вместе рыться в металлоломе, мы ездим дерево выбирать. Он в курсе, как это происходит, он в курсе, как договариваться с людьми, как выстраивать с ними отношения. Это же самое важное в жизни.
Это самое важное.
Выстроить правильное отношение, не поссориться с людьми, добиться максимального результата – это очень важный момент. Я всегда старался, чтобы рядом со мной, рядом с моими инструментами были высококлассные музыканты. Поэтому мои органы всегда участвовали в концертах. Приезжают ли ансамбли иностранные, либо наши ансамбли. И если ансамбль очень хороший, мировой уровень, я всегда с удовольствием им даю свои инструменты.
Они к вам обращаются, да?
Да, обращаются. Это бывает и фестивали старинной музыки, где приезжают музыкальные коллективы разных уровней и разных эпох, то есть которые играют музыку разных эпох.
А какие, например, ансамбли к вам обращались?
Очень много европейских: итальянцы, немцы, испанцы, англичане, американцы. Я могу сказать, что это ансамбли самого высокого уровня.
И как часто это происходит?
Обычно пик выступления идет под какой-нибудь фестиваль. Примерно 2 раза в год. Ну, плюс бывают отдельные концерты.
А где органы находятся, где они хранятся? Вот они обращаются. У вас дома, в мастерской?
Небольшие органы находятся у меня дома.
А сколько у вас дома органов?
Дома всегда 3-4 небольших инструмента.
А вот небольших – это какой размер?
Это орган-позитив, это либо сундук величиной с небольшой стол, либо какой-то более высокий инструмент, типа вертикального клавесина или что-то похожего.
А вот какая акустика? Нужны ли какие-то звукоусиливающие устройства, чтобы они звучали, или надо акустические какие-то специальные условия в зале?
Никаких специальных условий в зале не нужно, потому что музыкальные инструменты, которые используют музыканты, это в основном скрипки, какие-то духовые инструменты, негромкие, струнные инструменты, виолы, лютни, тиорбы и прочее. Они все очень хорошо сочетаются по громкости, по тембру, поэтому никакой дополнительной звуковой аппаратуры не нужно.
Понятно.
Инструменты очень хорошо стыкуются, и как раз я их строил именно для таких ансамблей. Ренессансной музыки, барочной музыки, ну и более поздней музыки.
Ну вот мы говорили, концертная деятельность, это в основном фестивали. А бывает так, что действительно концерт какого-то мастера, он к вам обращается, органного музыканта?
Да, но даже если сольный концерт, все равно приглашают и какого-то исполнителя, там, певца или певицу, либо скрипача. Это в основном получается все-таки небольшой коллектив.
Говорят, что инструмент не должен молчать. А вот, например, если только раз в полгода к вам обращается, вы дома разыгрываете инструмент?
Конечно, я разыгрываю. Приходят люди, приходят гости, иногда играют на инструменте. Инструмент звучит гораздо чаще, чем раз в полгода. Просто раз в полгода он звучит очень интенсивно.
А мы можем сегодня услышать, как они звучат, ваши инструменты?
Надо попробовать. Видите, я сейчас не готовился к нашей встрече. Я просто, видите, не настраивал. Сейчас попробую.
А как часто нужно настраивать?
Перед каждым концертом инструмент, естественно, настраивается, регулируется. Плюс мы устанавливаем ему строй. Дело в том, что барочная музыка играется на полтона ниже. И клавиатура передвигается на полклавиши. Это надо все отрегулировать, чтобы клавиши работали нормально, чтобы трубочки звучали хорошо. Если какая-то трубочка звучит тихо или у нее нехороший тембр, надо его подстроить под остальные трубы.
Итак, мы идем к вашему инструменту, который вот прямо дома находится. И небольшой действительно орган. А сколько здесь октав?
Ну,
раз,
два, три, четыре. Четыре октавы и три ноты.
А клавиши такие же, как у пианино по размеру?
Ну,
поменьше?
По ширине такие же, по длине они покороче немножко.
Да, я вот смотрю, удивительно, как с нуля создать этот инструмент, потому что трубочки вымерены.
Садишься, рисуешь. Даже в трубе, вот если посмотреть, да, то, что я говорил, количество деталей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, стеночки склеены.
Да, да.
Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Там еще керн 13. Ну, то есть вот даже навскидку 14. Мы видим, что в трубе 14 деталей.
А труб таких сколько?
Таких труб здесь 51.
Вот это звучит, вы дуете в трубу, вот
да,
это
я дую
да.
Трубу, потому что давление маленькое, и воздуходувка создает такое же давление, как и ртом.
Потрясающе. Это же удивительно, чтобы вот дерево, которое росло, сделать так, чтобы оно пело. Для меня это удивительно. Каждая труба звучит, когда вы ее делаете, или, например, потом что-то переделывать приходится. Ну, хотя, наверное, сейчас уже все
трубы звучат. Все. Трубы звучат, да. Если нету незаметного порока в дереве, там какой-то трещинки или между слоями, как правило, все трубы звучат. Вот это редкий случай, когда труба не зазвучит.
Что ж, попробуем послушать его. А еще можно послушать? Это какое дерево, скажите?
Это сосна.
Это сосна.
Да.
Как-то она после этого лакируется, или вот какое было дерево, такое остается?
Какое было, такое осталось. Но все зависит от того, где она будет эксплуатироваться. Если в очень сложных условиях она будет внутри покрыта труба, тогда придется и снаружи покрывать, чтобы она вела себя очень стабильно и предсказуемо.
А сложные условия какие?
Самое неприятное для дерева и для органа – это изменение влажности, резкое изменение влажности. Такой процесс происходит, когда в зал входит много народу, и резко меняется влажность. Температура, она не так страшна, его можно подстроить. А влажность, она влияет на дерево. Дерево начинает разбухать, дерево начинает менять свои размеры, причем очень быстро.
А вообще, какие условия хранения органов?
Когда немцы строят орган для России, они пишут очень жесткие условия. Нужен и специальный кондиционер в зал, нужно климат-контроль. То есть там настолько жесткие условия, и только в этих условиях они гарантируют обслуживание инструмента и его работоспособность в определенном диапазоне времени. Для моих органов, конечно, никто таких условий не создает. Где-то он может стоять и недалеко от отопительных приборов, где-то на сквозняке. Но, тем не менее, постепенно, из года в год, я научился строить инструменты и загонять их в такую золотую серединку, что изменение влажности, температуры влажности и там, сквозняка, тоже очень неприятно для органа, не влияют так сильно на инструмент. То есть он все равно остается работоспособным.
Напоминаю, что сегодня мы встречались с инженером, создателем самой маленькой в России узкоколейки и единственным в России органостроителем Павлом Константиновичем Чилиным.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Всего вам доброго!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Что не страница, то зверь или птица.
Если б только мы умели понимать язык зверей, то услышали бы, наверное, что щебечет воробей, что лягушки на болоте громко выразить хотят. Почему, когда уснете, мыши под полом пищат?
Вера Михайловна Чаплина. Фомка, белый медвежонок. Четвероногий пассажир. Попал Фомка в Москву не поездом, не пароходом, а прилетел на самолете. Маршрут его – остров Котельный, Москва. Управлял этим самолетом знатный летчик Илья Павлович Мазурок. Это ему, Илье Павловичу, преподнесли жители острова Котельный такой подарок, и экипаж самолета решил взять его с собой в Москву. Фомку, так звали медвежонка, поместили на самолете в ящике. Ящик сколотили большой, крепкий, затянули одну сторону сеткой. Сначала Фомка сидел в нем очень спокойно, но не успел самолет оторваться от земли, как Фомка вцепился в сетку, стал рвать ее зубами, лапами и поднял такой крик, что даже шум мотора не мог его заглушить. Напрасно пробовали успокоить крикуна. Напрасно совали ему в клетку тюленье мясо, рыбий жир, другие медвежьи лакомства. Медвежонок охрип от крика, но по-прежнему продолжал орать. Тогда решили его выпустить. И открыли клетку. Осторожно, как будто кругом его поджидала опасность, вышел из нее Фомка. Настороженно оглядываясь по сторонам, обошел он кабину, все обнюхал, все осмотрел, потом влез на широкое кожаное кресло и с любопытством стал смотреть в окно. Кожаное кресло стало его любимым местом. На нем Фомка спал, ел, проводил почти все время. На остановках его выпускали погулять. Фомка уже понимал, когда приземляется самолет, соскакивал с кресла и занимал место около двери. А как он спешил выскочить, когда открывали ее? Кубарем скатывался он с крутой лесенки на землю. Вот тут-то и начиналась его игра. Фомка без удержу катался по траве, переворачивался на спину, на живот и ловил свою заднюю лапу. Охватывая ее, он боролся сам с собой. Возился он с таким азартом, что даже не замечал собравшихся вокруг людей. Но как бы он ни был занят, как бы он ни был увлечен игрой, стоило кому-нибудь крикнуть «на самолет» или зашуметь пропеллеру, как Фомка моментально прекращал игру и во всю свою медвежью прыть мчался к самолету. Он так смешно и неуклюже карабкался по лестнице, так спешил попасть первым в кабину, что можно было подумать, что он боится отстать. Так прилетел в Москву белый полярный медвежонок Фомка. В Москве Илья Павлович решил подержать его у себя на квартире. Да не тут-то было. Представьте себе белого полярного мишку, одетого в теплую шубу. Ну, такую теплую, что искупаться в самый лютый мороз для него было одно удовольствие. И живет этот мишка не на Дальнем Севере, посреди простора вечных льдов, а в самом центре Москвы, в квартире, в тепло натопленных комнатах. От жары Фомка не находил себе места. Одно спасение – ванна. Нальют ему полную ванну воды. Залезет он в нее, барахтается, ныряет, лапами по воде шлепает. От медвежьего купания только брызги во все стороны летят. И на полу лужи. Накупается Фомка, вылезет и начнет по натертому полу словно по льду кататься. А то еще и на диван или на постель мокрый залезет. Но никакого сладу с ним нет. Терпел Иван Павлович, терпел. Потом уж сил совсем не стало. Позвонил он в зоопарк и стал просить, чтобы медвежонка забрали. «Приезжайте, выручайте! Не умеет белый медведь себя в квартире вести!» За Фомкой послали меня. Когда я приехала, Фомка спал. Он лежал на полу посередине большого кабинета. Все четыре лапы его были раскинуты в разные стороны, и он был похож на маленький коврик. Спал Фомка так крепко, что даже не проснулся, когда я взяла его на руки. Очнулся он уже внизу, на улице, от крика какой-то старушки. «Батюшки, да никак медведя тащат!» Фомка рявкнул, вырвался и бросился в стоявший около тротуара чей-то автомобиль. Наверное, он его принял за самолет. Схватился за дверцу лапами, дергает, а там пассажиры сидят. Увидели они, белый медведь к ним лезет. Перепугались, в другую дверцу выскочили и стали кричать. Тут Фомка еще больше испугался. Как заревет, да за ручку как дернет, не выдержала дверца напора, открылась. Я и ахнуть не успела, как он уже в машине на сиденье очутился. Сел и успокоился сразу. Фомка-то успокоился, а владельцы машины еще больше кричат, ругаются, медведя убрать требуют. Ну, легко сказать убрать, если он из машины вылезать не хочет. Я его тащу, а он упирается, кричит, царапается. На шум прибежал милиционер, внимательно все выслушал и неожиданно сказал: «А вы, граждане, чем тут шум поднимать? Лучше бы помогли до зоопарка зверя доставить». Слова милиционера подействовали. Хозяева машины успокоились, даже любезно предложили мне свою машину, а сами согласились ехать на нашей, зоопарковской. Однако пришлось поменяться не только машинами, но и шоферами, потому что их шофер ни за что не соглашался ехать с медведем. Всю дорогу Фомка сидел спокойно и внимательно глядел в окно. А прохожие останавливались, подолгу смотрели нам вслед и удивлялись, откуда этот белый медведь в машине взялся. До зоопарка мы доехали благополучно. Правда, Фомка никак не хотел вылезать из машины. Но тут к нам на помощь пришел зоотехник. Выбрав удобный момент, он схватил Фомку за шиворот и, прежде чем тот успел опомниться, водворил его в клетку. Секрет болезни. На новом месте Фомка ничуть не смутился. Обошел клетку, обнюхал ее, залез в домик и сразу уснул. Пока Фомка спал, служительница молодняка тетя Катя старательно готовила ему угощение. У нас ни разу не было на площадке белого медвежонка, и нам всем очень хотелось его накормить повкуснее. Наконец договорились сделать молочную кашу и дать кусочек тюленьего жира. А тетя Катя еще решила добавить от себя морковку и яблоко. Ну, одним словом, когда все было готово, Фомка уже проснулся. Нужно было видеть, с какой гордостью мы несли ему первый обед. Впереди шла практикантка Липа и несла кашу. За ней важно шагала с морковкой и яблоками тетя Катя. Последней шла я и несла тюленей жир, который имеет такой ужасный запах, что пришлось свободной рукой затыкать себе нос. Первой вошла в клетку Липа. Она еще не успела поставить миску с кашей, как Фомка перевернул ее, понюхал и тут же подбежал к тете Кате. Тетя Катя выложила перед ним морковку, яблоко и откуда-то из кармана еще достала печеница. Но Фомка на эти лакомства не обратил внимания. Он уже стоял около решетки и жадно смотрел на меня. Я открыла дверь, и тюленей жир, словно большая медуза, шлепнулся к лапам медвежонка. Липа, тетя Катя и я все думали, что теперь-то Фомка наконец будет есть. Однако наши надежды не оправдались. Медвежонок жадно схватил тюленей жир и тут же его выбросил. Тогда мы принесли ему из кормовой все, что было приготовлено для других зверей. Принесли все без разбора и поставили перед Фомкой. Но не помогло и это. Фомка все нюхал, переворачивал и ничего не ел. Сначала мы решили, что он просто сыт, но когда к вечеру он во весь голос заорал от голода и по-прежнему отказывался от пищи, пригласили врача, пришел врач. Он хотел смотреть медвежонка, но тот так кричал, так бушевал, что заходить к нему врач не решился, да и на больного он совсем не был похож. Все были в недоумении от такого поведения медвежонка и решили подождать до следующего дня. Всю ночь орал, бесновался Фомка, а утром опять не стал есть. Пришлось ехать к Илье Палычу. Кто знает, может быть, Фомка не ест, потому что скучает по своему хозяину. Илья Палыч принял меня очень приветливо. Он так расспрашивал о своем питомце, что даже мне не хотелось его сразу огорчать. Но сказать о том, что Фомка не ест, все же пришлось. Илья Палыч внимательно все выслушал и вдруг совсем неожиданно рассмеялся. В это время зазвонил телефон. Илья Павлович взял трубку, его куда-то срочно вызвали. Обещав зайти в зоопарк, он уехал. Свое слово Илья Павлович сдержал. Приехал он в тот же день к вечеру. В руках он держал небольшой чемоданчик. И прямо с ним пришел к клетке Фомки. Что было в чемоданчике, мы не знали. Илья Павлович поставил его около себя, сказал, что будет сейчас лечить Фомку, и вынул из кармана большой складной нож. Нас это очень удивило, и мы даже спросили у Ильи Павловича, зачем ему нож, и не лучше ли позвать врача. Но Илья Павлович только загадочно усмехнулся, открыл чемоданчик и вынул оттуда банку, на которой было написано «Сгущенное молоко». Илья Павлович открыл ее ножом и дал Фомке. Фомка жадно схватил ее передними лапами и своим длинным красным язычком так старательно вылакал молоко и облизал всю банку, что она стала блестеть, как начищенная. Пока Фомка ел, Илья Павлович объяснил нам секрет его болезни. Секрет заключался в том, что медвежонка кормили на самолете только сгущенным молоком, и он так к нему привык, что отказывался от другой пищи. Больших трудов стоило потом нам отучить Фомку от этого лакомства. Он упорно от всего отказывался, капризничал, и чтобы заставить его поесть, приходилось ко всему добавлять сгущенное молоко. Добавляли в кашу, в суп и даже в рыбий жир. Так постепенно приучали мы к Фомку к другой пище, вылечили его от болезни и перевели на обычную для белого медведя еду. Фомка знакомится. Вскоре мы стали выпускать Фомку на площадку молодняка. Сначала выпускали одного. Но Фомка один не играл. Он слонялся из угла в угол и жалобно хныкал от скуки. И тогда мы решили познакомить его с другими зверятами. Выпустили на площадку лисиц, медвежат, волчат и еноток. Когда все звери разыгрались, пустили к ним Фомку. Фомка вышел из клетки так, как будто никого не видел. Но потому как он сопел, как низко опустил голову и смотрел из-под лобья своими маленькими глазками, было видно, что он все и всех замечает. Зверята тоже увидели его сразу. но отнеслись к нему каждый по-своему. Волчата поджали хвосты и, осторожно оглядываясь, отошли в сторону. У еноток вся шерсть поднялась дыбом, отчего они стали похожи на большие шары. А барсучата бросились в разные стороны и мгновенно скрылись из виду. Но больше всех испугались бурые медвежата. Как по команде встали они на задние лапы, вытаращили глазенки и долго удивленно смотрели на незнакомого им белого мишку. А когда он направился в их сторону, они от ужаса рявкнули и, сшибая друг друга с ног, полезли на самую верхушку дерева. Самыми храбрыми оказались лисята и динго. Они вертелись около самой его морды, но каждый раз, когда он пытался кого-нибудь поймать, ловко увертывались. Одним словом, на площадке, где было столько зверят, Фомка опять остался один. Тогда мы выпустили тигренка. Звали его Сиротка. Назвали его так, потому что он вырос без матери. Зверята боялись сильной когтистой лапы Сиротки и избегали ее. Но разве мог это знать Фомка? Не успели мы выпустить Сиротку, как он сразу побежал к ней. Сиротка зашипела на незнакомца и предостерегающе подняла лапу. Но не понял тигринного языка медвежонок. Он подошел ближе и в следующую секунду получил такую затрещину, что едва устоял на ногах. Такой предательский удар привел Фомку в ярость. Низко опустив голову с ревом, он ринулся на обидчика. Когда мы прибежали на шум, трудно было разобрать, где тигренок, где медвежонок. Оба крепко вцепились друг в друга, рыча катались по земле, и только белая и рыжая шерсть летели клочьями во все стороны. С большим трудом удалось нам разнять драчунов. Рассадили их по клеткам, и только через несколько дней решились выпустить их опять. На всякий случай теперь за ними следили, но наши опасения оказались напрасными. Померившись силами, они стали с большим уважением относиться друг к другу. Фомка не подходил к Сиротке, а Сиротка не замахивалась на него лапой, когда он проходил мимо. По-иному отнеслись к Фомке и другие зверята. Бурые медвежата лезли к нему бороться, а волчатые и енотки больше не убегали, и все-таки Фомке было с ними неинтересно. Он охотно гонялся за лисятами и индиго, боролся с медвежатами, но было видно, насколько он всех их сильнее и как легко ему дается победа. Фомке же хотелось помериться силой с равным противником, а таким противником была только Сиротка. Она тоже заметно интересовалась Фомкой. Знакомились они друг с другом постепенно, в игре, а недели через две уже были настоящими друзьями. Целые дни проводили они вместе. Интересно было наблюдать за их играми. Сиротке нравилось прятаться, а потом неожиданно нападать. Бывало, идет Фомка. Она выпрыгнет, схватит медвежонка за шиворот, трепанет его раз-другой и бежать. А Фомка, наоборот, любил побороться. Обхватит тигренка лапами, прижмет к себе и на обе лопатки положить старается. Трудно вырваться из медвежьих объятий. Да не сдается полосатый хищник. Упрется лапами в живот Фомки. От себя толкнуть пытается. Много народу собиралось тогда у площадки. Находились такие любители, которые специально приходили смотреть их борьбу. Обыкновенно борьба кончалась в ничью. Но как-то раз Сиротка так надоела неповоротливому медвежонку, что он залез от нее в воду. Сидит Фомка, прохлаждается. А Сиротка вокруг него ходит, достать не может. Долго ходила она так, потом не выдержала. Да как? Прыгнет, промахнулась и в воду шлепнулась. Вот тут-то и задал ей трепку Фомка. В воде он оказался куда поворотливее тигры. В одну минуту подмял под себя и так увозил под водой, что чуть не утопил. Вся вымокшая, перепуганная, с трудом вырвалась из медвежьих объятий Сиротка и позорно бежала в свою клетку. После этого Сиротка уже опасалась подходить к бассейну, когда там сидел Фомка, и даже пить воду уходила в другое место. Однако этот случай ничуть не помешал их дружбе. Они по-прежнему большую часть дня проводили в играх. Фомка становится опасным. К осени Фомка так вырос, что в нем с трудом можно было узнать прежнего медвежонка. Правда, с животными на площадке он, как и раньше, уживался хорошо, не обижал слабых, дружил с Сироткой, зато с людьми стал вести себя намного хуже. Раньше слушался, а теперь не позволял собой распоряжаться. Даже тете Кате, бедная тетя Катя, ей приходилось пускаться на всякие хитрости, чтобы заставить зайти Фомку в клетку, если ему не хотелось этого делать. Обычно весь молодняк заманивали в клетку на корм. Положат что-нибудь съедобное, и они сразу вбегут. Но Фомку кормом не соблазнишь. Его живот был всегда набит пищей, как барабан. Ему давали подачки за каждый пустяк, за то, чтобы он не подходил к барьеру, чтобы не мешал убирать площадку, и, наконец, просто за то, чтобы не кусался. Чуть только глянет Фомка не так, ему сразу суют что-нибудь вкусненькое. Одним словом, с Фомкой расплачивались пищей. И к концу дня он так наедался, что не шел в клетку за самым лучшим лакомством. И чего только не делала тогда тетя Катя, чтобы заманить Фомку. Подолгу упрашивала упрямца, старалась чем-нибудь его заинтересовать. Фомка оказался очень любопытным медвежонком. Стоило ему увидеть незнакомую вещь, как он спешил подойти ближе, получше ее рассмотреть. Заметив у Фомки эту слабость, тетя Катя стала ею пользоваться. Она заходила в клетку, клала на пол косынку, жакет или еще что-нибудь, делала вид, что разглядывает что-то интересное, трогала, брала в руки. Иногда ей приходилось делать это довольно долго, смотря по настроению Фомки, а иногда он заходил быстро. Тогда тетя Катя ловко выдергивала у него из-под носа приманку, исчезала из клетки и быстро захлопывала дверь. Но не всегда все проходило благополучно. Случалось и так, что тетя Катя не успевала выдернуть приманку, и тогда Фомка расправлялся с ней по-своему. Однако умный Фомка скоро разгадал эту хитрость, и с каждым днем все труднее и труднее было справиться с подросшим медвежонком. А после того, как он сильно искусал дежурную, было решено перевести его на остров зверей. Жалко нам было расставаться с Фомкой, но ничего не поделаешь. Слишком он стал опасным для людей на площадке. На острове зверей был свободный загон с большим глубоким водоемом. Было где побегать, поиграть, искупаться. Вот в него-то и поместили Фомку. Когда Фомка очутился один на новом месте, он страшно испугался. Он метался по загону, жалобно кричал, все искал, где вылезти. Но вылезти было негде. Тогда Фомка забился в угол и ни за что не хотел выйти даже за кормом. После площадки, где он находился среди стольких зверей, тут одному ему было очень скучно, и он слонялся по всему загону и совсем перестал играть. Но недолго скучал Фомка. Скоро привезли в зоопарк еще одного медвежонка — Машку. Пустили ее к Фомке. Она была намного меньше Фомки, но он ее не тронул. Ласково пофыркивая, обнюхал он Машку, и они уже вместе полезли в воду. Весь день купались, играли, а к вечеру медвежата крепко уснули, обняв друг друга лапами. Фомка успокоился, перестал скучать. Ему жилось очень весело со своей подругой, белым медвежонком Машкой. Рассказ Веры Чаплиной «Фомка, белый медвежонок» читала актриса Галина Гудова, редактор Злата Майская, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Его подготовили звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!